Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовной просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 27 по Пятидесятнице. Ребенок в начале его невинности, нетронутости, как ясная заря, как ранняя весна. А затем годы порой, тяжелые годы испытания, когда предается пробе вся жизнь, все, что внутри человека. И в конце, если человек сумел жить не напрасно, не безумно, он остается только с тем, с чем он родился, со своей беспомощностью, своей доверчивостью, своей любовью, своей благодарностью. Таковых Царство Небесное, тех, кто стал как дети. Но этому надо учиться изо дня в день. Само это не случается, когда человек прожил безумно, бессмысленно, когда он закрывал свое сердце, отталкивал своего ближнего, не подпускал к себе Бога, когда он замуровал себя в защищенность, стены не падут сами собой. Сердце не растает без подвига и беспредельного сокрушающего страдания. Благодарность не родится из горького нутра. Надо в течение всей своей жизни учиться тому, что Христос хотел этим сказать, что на опыте испытал и словом выразил Серафим Саровский. Итог жизни — благодарность. Единственное конечное содержание жизни — любовь. Все остальное пройдет. И не только в том смысле, который всем ясен. Тело ветшает, силы уходят, ум слабее, чувства притупляются, способности гаснут. А в том, что если у нас нет любви, то у нас нет ни понимания людей, ни понимания Бога, ни понимания жизни. Объективное, холодное понимание ума — не понимание. Жизнь, поступки людей, их строй можно разложить умом на составные части, но понять нельзя. Есть какое-то страшное, жуткое понимание у ненависти, страшная зрячесть у ненавидящего. Но эта зрячесть не показывает тому, кто высматривается в другого, в Бога, в события. Злым события злым взором ненависти, ни пути Божьих, ни образа Божия в человеке. Ненависть показывает карикатуру, изуродованность, она ложь и клевета. Только любовь позволяет видеть бесстрастно, прозрачно, видеть, приобщаясь через любовь к тайне того, что Бог нам показывает. В конечном итоге на земле путь — вера, надежда, на земле — содержание жизни — постепенное рождение, возрождение потускневшей, поколебавшейся любви и последнее ее содержание — любовь. И на пути все время благодарение. Благодарение за крест и за избавление, благодарение за оставленность и за поддержку, благодарение за жизнь и за смерть, за скорбь и за радость. Не тусклое и скучное приятие горького и ликующее радостное приятие светлого, нет, а вдумчивое, благоговейное благодарение. Дивенися, Господи, во всех путях Твоих. Да, Твои пути не мои пути, но дивны Твои пути, Господи. Да, они тьма, они тайна, но они пути жизни. Митрополит Антоний Блюм. Мудрости и осторожности требует от нас сам Бог. Рассуждение показывает человеку всякий путь благий и не попускает ему уклониться на путь злой. Оно первенствует над всеми добродетелями, и под него рождается любовь, от любви милостыня и всякое благотворение, потом незлобие, высокотворное смирение, мир и кротость. Рассуждение есть ум Святаго Духа, и когда вселится в ум человека, управляет всеми его умными чувствами. Святые отцы утверждают, что рассуждение есть дар, осяжаемый долгим трудом, смиренно мудрым и прилежным молением. Кто приобрел дар сей, храни его и употребляй во благо свое и других. Кто же не принял, да не дерзнет ни в коем случае составлять своего разумения или слова, или дела. Его дело — вопрошать искусных и опытных. Добрая рассудительность является плодом долгого обучения. Рассуждением человека разбирает свои желания, слова и дела, и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает козни врага, верою различая, что хорошо и что худо. Никогда ты не должен начинать никакого дела прежде, нежели рассудишь о нем, соединившись с Богом, а приважным не посоветовавшись с духовным отцом. Признак истинной мудрости есть благодушие в несчастьях и не обвинение в том людей. Как может сделаться мудрым тот, кто не имеет времени упражняться в законе Господнем из-за житейских дел? Людям даны божественные книги, где мудрость может быть найдена всяким, кто прилежно изучает их. Дорогие наши радиослушатели, недавно мы вспоминали события введения во храм Пресвятой Владычицы Богородицы нашей Преснодевы Марии и на этой неделе пятницу отдание этого праздника. Есть праздники сила, которые заключаются в воспоминаемом событии. Важно значительно в них решающие для судеб человеческих то, что случилось. Таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения. Решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения. И есть праздники, так же, как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. такой праздник ведения во храм Пресвятой Богородицы, чтобы исторически в Древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне, едва ли возможно, но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божьей Матери, нежели физическое ее вступление во святая святых, которое было запрещено и первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственные прикосновения благодати, когда, достигшая этого возраста, она вступила действительно во святая святых, не в вещественные святая святых храма, а в ту глубину богообщения, которую исторически храм собой изображал. И с каким трепетом мы можем читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной и Иоакиму, и Анне. «Чадо, иди и будь тому, который все тебе дал возношением и сладким благоуханием. Вступи в ту область, куда нет двери. Научись тайнам и готовься стать местом вселения самого Бога». Как дивно подумать, что мать и отец могут обратиться к ребенку с такими словами: «Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения». Вот о чем говорит нам праздник. О том, как с первых своих шагов на путь своей моей матерью и отцом, наставляемая ангелом, она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания чистоты, которые составляют подлинное святое святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения? Первое из всех тварей, Пресвятая Дева, вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей жизни. Митрополит Антоний Суворожский. Дорогие наши радиослушатели, у нас продолжается рождественский зимний пост, зимняя Четыридесятница и несколько слов, дабы нам всем напомнить и поучаствовать в посте покаяния, воздержании. «Горе тому, кто пребывает во грехах и не знает времени покаяния», — говорит преподобный Ефрем Сирин, «потому что будет раскаиваться там, без пользы оправдывая грехи свои вовеки. Горе тому, кто говорит: в настоящее время наслажусь плотью, а в старости покаюсь, потому что подобно сети внезапно накроет его смерть, и ожидание его погибнет. Горе тому, кто произвольно грешит и хочет наутро покаяться. Не веси Бог, что родит день находяй и предшествуемая ему ночь. Горе тому, кто, зная доброе, дает руку лукавому, потому что в день исхода его примут его злые ангелы. Горе тому, кто лукавыми своими делами полагает притыкание ближнему, потому что в день суда даст он отчет во всем, в чем только соблазнил других лукавыми своими обычаями. Горе тому, кто отрекся от мира и опять держится мирского образа мысли, потому что к нему будет относиться притча о плуге. Горе тому, кто следует желаниям плоти и пренебрегает попечением о душе своей, потому что жизнь его и надежда его рассыплются по земле. Горе тому, кто со всею крепостью своей не поспешает приготовиться здесь, как дать оправдание там. Горе погубившим терпение, что будут они делать, когда посетит Господь. Постарайтесь, возлюбленные, оказать себе помощь в это краткое время покаянием и слезами умилостивить долготерпеливого и милосердного Бога, который ожидает нашего обращения и подает жизнь. Не будем не брегущими о своем спасении, не станем увеселяться удовольствиями мира сего, потому что они продолжаются час, потом производят раскаяние и опять приходят. И всякая слава мира сего земли на землю уже обращается, и ничто иное не сопутствует ей, кроме одного греха и наказания за грех. Никто не поможет нам в день тот, ни друг, ни сродник, поможет только покаяние, принесенное здесь и содействующие ему добродетели, истинная любовь, смиренно-мудрие, послушание, воздержание. Они пойдут с нами из этой жизни, они противостанут сопротивным силам, которые хотят овладеть нами во время исхода нашего из жизни сей. Они представят нас Спасителю Христу, чтобы поклоняться Ему и прославлять Его вместе с Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Преподобный Ефрем Сирин. Что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Господь сказал это не потому, что Он не благоволил к посту или считал его ненужным для нас. Нет, и Сам Он постился, и апостол научил этому, и в Своей Святой Церкви установил посты. А сказал это для того, чтобы, постясь, мы не ограничивались одним малоедением или сухоедением, но заботились при этом и душу свою содержать в посте, не делая поблажек ее пожеланиям и страстным влечением. И это главное. Пост же служит могущественным средством к тому. Основа страстей в плоти. Когда измождена плоть, тогда словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста же одолеть страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгореть. У того, кто свободно удовлетворяет плоть свою пищей, сном и покоем, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерениях. Ему также трудно отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремиться к ним, как одряхлевшей птице подняться от земли. Святитель Феофан Затворник. Воздержания плоти нет совершенства, его могут иметь неверные по необходимости или по лицемерию. Мы должны знать, что труд телесного воздержания мы подъемлем для того, чтобы этим постом достичь чистоты сердца. Впрочем, труд этот употребляется нами напрасно, если, зная цель, мы не стремимся достичь ее. Поэтому лучше будет воздерживаться от запрещенной пищи для души, то есть от грехов и пороков, в которой происходит пожирание братьев. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. «Тот воздержан и тверд, кто побеждает страсти», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Воздерживающийся без молитвы, как устоит без ее помощи», — говорит преподобный Макарий Египетский. «Воздержание от духовного сердца», — говорит святитель Тихон Задонский. «Воздержание состоит в совершенном отречении от собственных желаний», — говорит святитель Василий Великий. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, скажет Господь на страшном суде милостивым», говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Ты удивляешься, читая Евангелие, когда Господь алкал на земле. Он говорит это не только о времени своего телесного пребывания на земле, но о всех временах до конца. И не только о милостивых людях того времени, но о милостивых всех времен. Он и ныне чувствует голод алчущих, как свой голод. Он голодает в каждом нищем на земле, в каждой сироте, в каждом отверженном и презренном. Их голод — его голод. Пусть они отвержены миром, но они Богом и избраны, чтобы испытывать сердца богатых. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Он, великий и неисчерпаемый, отождествляет себя с самыми бедными и слабыми в этом мире, называет их своими братьями, чтобы умягчить сердца богачей и привести их ко спасению. Ибо с помощью слабейших он хочет спасти сильнейших мира сего. Таков его путь спасения людей. За беззащитными его могущественная рука. Он хочет, чтобы все зависели друг от друга и помогали друг другу. Но тот, кто дает, пусть дает со страхом, как будто опускает в ладонь самому Христу. Подающий пусть подаст ради Христа, а приемлющий да приемлет ради Христа, чтобы благословение Божие имели и тот, и другой. Но слышнее Творцу молитва нищего. Когда подаешь бедному, скажи: «Помолись обо мне Господу Иисусу Христу. Мир тебе и радость от Господа». Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, каким образом человек может постоянно видеть себя грешным? Человек может видеть себя грешным, если он испытывает себя со вниманием, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Чем с большим вниманием испытывает себя человек, тем более грешным он себя видит. А как может заниматься таким деланием тот, кто обременен множеством забот? Хорошо, если в течение дня такой человек хоть сколько-то времени отводит на Иисусову молитву, а также имеет определенный час для подсчета своих духовных прибылей и убытков, Поглядите, хозяин бакалейной лавки считает свои деньги каждый день, ведь не следя за своей прибылью и долгами, он разорится, его посадят в долговую яму. Геронда. Некоторые люди не знают, что им говорить на исповеди. Почему? Это показывает, что они не занимаются тонкой работой над собой. Если мы не занимаемся тонкой работой, то не замечаем за собой даже грубых погрешностей. Нам нужно очистить очи нашей души. Слепой человек не видит ничего. Человек одноглазый что-то уже видит, однако лучше других видит тот, у кого есть оба глаза, и они здоровы. Ну а уж если у такого человека есть под рукой телескоп с микроскопом, то он будет видеть очень четко и то, что находится далеко-далеко, и то, что находится очень близко. К примеру, небольшую резную иконку я могу закончить 3 дня, однако, оставь ее полежать несколько дней, потом снова взяв ее в руки, я найду в ней много недостатков. Над одной иконкой я могу работать и неделю, и месяц, и 2 года. А если захочу, то могу работать над ней и 5 лет. Однако в этом случае я должен буду работать с увеличительным стеклом. Я хочу сказать, что духовное делание тоже не имеет конца. Чем больше человек духовно преуспевает, тем чище становятся очи его души. И тогда постепенно он видит свои грехи все большими и большими. Таким образом, человек смиряется, и к нему приходит благодать Божия. Таким образом, святые, говорившие «Я окаянный грешник», верили в это, потому что очи их души превратились в духовные микроскопы. Чем более они преуспевали, тем более мощный духовный микроскоп приобретали и таким образом видели себя большими грешниками. Вот, например, сейчас невооруженным глазом я смотрю на мою руку, и она кажется мне красивой. Однако, если я посмотрю на нее через увеличительное стекло, то вот эти волосики, которые сейчас еле видны, представятся целой кипарисовой рощей. «Брат ты мой, — удивлюсь я, — это что же, выходит, я троглодит, совершая над собой такое духовное делание, вы возгнушаетесь своим ветхим человеком. А наш ветхий человек — это живущий в нас злобный квартиросъемщик. Для того, чтобы он ушел, мы должны разрушить его жилище и начать возводить новое здание, строить нового человека. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец». Продолжаем сегодняшнюю передачу, возлюбленные наши радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское воскресное чтение недели 27 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Thank you. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Сегодняшнее Евангелие весьма назидательно, даже если читать его поверхностно, но оно имеет и свой глубинный смысл, необыкновенно поучительный для нашей духовной жизни. Скорченная женщина означает скорченный ум всякого, кто не стоит близ Господа нашего Иисуса Христа. Человек со скорченным умом не может своими силами потянуться к Богу и небу. Он непрестанно присмыкается по земле, питаясь землей, учась от земли, тоскливо веселясь от земли. В то же время скорченный ум является стесненным и ограниченным, ибо он делает себя зависимым от чувств. Он верит только чувствам. Он ищет своих предков среди животных, а удовольствие в пище и питье. Он не знает ни о Боге, ни о духовном мире, ни о жизни вечной, а потому не знает и о высшей небесной радости. Он безутешен, труслив, полон мук, тоски и злобы. Господь наш Иисус Христос подзывает к себе такой ум, чтобы выпрямить его, просветить и обрадовать. Если тот приблизится к нему быстро, как эта скорченная женщина, то воистину будет выпрямлен, просвещен и обрадован, и изо всех вех своих сил, изо всех своих сил станет благодарить и прославлять Бога. Если же не придет к нему, то помрачится и окончательно умрет в грехе своем, так, как сказал Господь неверующим иудеям: «И умрете во грехе вашем». Так происходит с умом чувственным, земным, скорченным, присмыкающимся по земле, но не лучше и уму малосильному и грехами расслабленному, неверующему в истинность даже того, что он признает истины, но не имеющему сил стряхнуть с себя ложь и к истине приблизиться. И когда он слышит зов истины, он сразу находит отговорку, отвечая: «Сегодня суббота, не могу, ты меня позвала в неподходящий день». или жестоки твои речи. Не могу, ты должна позвать меня другими словами. Или я молод и полон жизни, не могу. Ты со своим зовом должна подождать, пока я еще немного позабавлюсь ложью. Или у меня жена и дети, не могу. Ты должна сначала о них позаботиться и только тогда меня звать. Или что-то другое, десятое, сотое. Расслабленный ум всегда отыщет какой-нибудь смешной повод, чтобы не следовать за истиной. А истина позовет раз, и другой, и третий, и уходит. А расслабленный ум остается присмыкаться во мраке, во прахе и умирать во грехе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Тому, кто в этой жизни отверг призыв истины, неожиданно придет смерть, возьмет его и затворит за ним врата земной жизни. И такой человек не дождется ни возвращения в эту жизнь, ни покаяния в жизни вечной, ни милости на суде Божием. Два страшных напоминания о том, что и наше покаяние должно быть близко. Если наше покаяние будет ближе и быстрее смерти и суда Божия, то оно навсегда останется вдали от нас. Сейчас оно в наших руках, и мы еще какое-то краткое время можем пользоваться им. Так поспешим же воспользоваться покаянием, ибо оно есть первое начальное лекарство для души человеческой. Стоит только покаяться, и тогда сразу перед нами распахнутся более удаленные двери, и будет нам указано, что делать дальше. И пока человек находится в этом смертном теле, его дух всегда скорчен в большей или меньшей степени. Но Христос призывает всех скорченных духом, душою и умом. Он, единый, может выпрямить то, что искривили мир сей и силы адские. Человек, женщина, дитя, зовя нас, Он хочет этими именами возвысить наше достоинство и скрыть наши истинные имена, постыдные и греховные. Слепцы, калеки, прокаженные, нищие и молчащие трубы духа, забитые грязью, выпрямить, очистить и сотворить звонкими трубами славы Божией, чтобы и мы, трубя о ней, прославили на небесах в царстве светлых ангелов и просветленных святых Христа, Бога нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Зависть и злоба с истиной и добродетелью во времена земной жизни Иисуса Христа, так они припирались и до пришествия Его на землю, так припираются они и доселе. Кому неизвестно, что люди добрые и благонамеренные имеют завистников и злобствующих на них людей, которые, подобно упоминаемому в Евангелии начальнику синагоги, всячески стараются очернить их честь и имя. Неблагожелатели готовы были бы, если не распять доброго человека, то лишить звания и чести, изгнать из города, да бояться общего народного мнения. Что же они делают? Они тихо, лукаво и хитро, как будто соглашаются со всеми, что уважаемый общественным мнением человек действительно есть порядочный человек, но прибавляют, что им известно про него и то, и другое, и третье. Тайны соблазнительные, и вот многие уже смущены, многие от него бегут, многие повторяют о нем сказания, многие на лице своем изображают улыбку презрения при имени его. Многие уже берут камень, чтобы пустить в него. Добрая слава медленно пробирается одной стезей, а худая молва бежит и скачет по тысяче дорог. Пустить по дороге постыдную молву о человеке, вид добродетели которого терзает их загрязненную душу, завистникам и злобным людям этого только и нужно. Теперь они уже безопасно изливают яд аспидов, таящиеся под устами их, сыплют хулы и поношения на известного им доброго человека. По их мнению, он не только недобрый человек, хотя и кажется таким, он серебролюбец, злодей, нечестивец и изверг человеческого рода. Все его добрые дела, по их мнению, дела обыкновенные, да и какие они добрые. Они противозаконные, он субботы не хранит, он пренебрегает ходячим мнением, он знать никого не хочет, словом, он едва ли не враг Отечества. Распните его. Что же делать, если об одном и том же человеке вы слышите из одних уст хорошее, а из двух-четырех самое дурное?
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Не торопитесь осуждать, как не торопился народ, слушавший отзыв начальника синагоги об Иисусе Христе. Обращайте внимание на доказательства, которые приводит с целью подтвердить свое невыгодное мнение об уважаемом всеми человеке гнусная молва. О, если бы коварные и завистливые люди были всегда пристяжаемы и доводимы до безмолвия, как упоминаемый начальник синагоги, тогда истина и добродетель были бы менее затмеваемы ими. Страх стыда отнял бы охоту у многих негодяев хитрить и лукавить, а добрые люди менее имели бы препятствий к познанию истины и добродетели. Но притворщиков и клеветников мог доводить до стыда и безмолвия только Господь наш Иисус Христос. А среди нас, обыкновенных людей, такие слуги дьявола, облеченные ризой ангела, заставляют смущаться и краснеть самую невинность и добродетель. Как поступать со злобными и хитрыми людьми, всячески избегать общества с ними, чтобы не упасть в их сети, стараться пробудить в них чувство стыда, действовать на их совесть, а если это не действует, то предоставить свое дело Господу, а самим нам идти своей дорогой добра, сеять доброе и прекрасное, благодетельствовать, помогать, утешать, облегчать и не возмещать за зло злом. Господь и Бог наш, много-много претерпевший от зависти, хитрости и лукавства, да поможет нам всем в терпении от них, да умудрит всех и каждого не слушать людей, набрасывающих тень на жизнь, труд и подвиги тружеников чести, молитвы и добра. Он же изрек: «Блаженны вы, когда поносят вам и жденут. Блаженны вы, когда имя ваше, яко зло пронесут Сына человеческого ради. Велика ваша награда на небесах. Аминь». Протоиерей Валентин Амфитеатров.
И славнейшую несравнения серафим. исцеления. Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає.
Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день чествуется икона Божией Матери, именуемая Знамение, и воспоминается Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. И в сегодняшней передаче мы хотели бы напомнить вам об этом чудесном знамении. Знамение от иконы Пресвятой Богородицы в Новгороде было в 1170 году. Суздальский князь Андрей Боголюбский, замыслив образовать на севере Руси северную державу, соединился с князьями Смоленским, Рязанским, Муромским, Полоцким, Переяславским и Ростовским и хотел одним ударом сразить силу новгородцев. В то время, говорит летописец, «двиняне не хотяху дати дани Новгороду», но предавшийся великому князю Андрею Юрьевичу в Суздале, тогда державствующую, новгородцы отправили на Двину отряд требовать законные дани. То, слышав, Андрей послал на них полк свой, который новгородцы разбили на Белеозере. Тогда Андрей разгневался на новгородцев и начал собирать новые и многие полки против них. Мало не вся земля русская, совокупися единых бо князей, тогда бяше 72. Но сам разболелся и вместо себя послал сына своего Мстислава. Придуша в новгородскую землю и много зла сотвориша. 25 февраля соединенные войска окружили город, и начались кровопролитные приступы. Новгородцы, видя сильную рать осаждающих и изнемогая от брани, были в великом страхе и уповали только на Господа, Пресвятую Его Матерь и на молитвы своего архипастыря Иоанна Виночи Свелии. Днем и ночью отверсты были храмы, исполненные народа, слезно молившегося о спасении града. Неусыпно бодрствовал с ними в молитве и пастырь, ограждая их молитвами своими паче крепких стен. В третью уже ночь, когда он по обычаю своему стоял на молитве пред иконою Всемилостивого Спаса и со слезами вопиял ко владыке о избавлении града, внезапно услышал глас от иконы: «Иди в церковь Господа нашего Иисуса Христа, что на Ильинской улице, и вознеси оттуда икону Владычицы на градские стены, и тотчас узришь спасение своему граду». Исполненный великой радости, он всю ночь провел без сна. Поутру созвал весь собор священнослужителей, объявил им о бывшем ему гласе откровения. Народ прославил Бога и Пречистую Его Матерь, и ободрился, как бы получил сильную помощь. Архиепископ послал вместе с клиром своего протодиакона и велел принести в собор икону Богоматери. Сам же начал в соборне совершать молебное пение. Но посланные возвратились с вестью, что при всех усилиях никак не могли двинуть с места икону. Тогда пошел сам святитель во все со всем собором и, вошедший в церковь, пал пред иконой Владычицы и молился. О, премилость своя, Владычица, Богородица, Дева Ты, упование и заступница граду нашему, покров и прибежище всем христианам. Молись Сыну Твоему и Богу нашему за град наш и не предашь нас врагам нашим, грех ради наших, но услыши плач и воздыхание людей твоих, и пощади нас, как и ниневитяне в древле пощажены были покаяния ради». Поднявшись от земли, начал он совершать молебное пение, и когда клир возгласил предстательство христиан непостыдное, внезапно сама собою подвиглась икона Богоматери, народ, видя чудо, единодушно возгласил «Господи, помилуй». Архиепископ, приняв на руки святую икону, облобызал ее и с молебным пением соборно понес сопровождение народа на стену Градскую и там поставил напротив нападавших. Был уже час шестой дня, враги сильнее налегали на город и пустили тьму стрел на городские стены. Внезапно святая икона отвратила священный лик свой от нападавших и обратилась к городу как бы в знамение великого милосердия владычицы к бедствующим. Святитель же, воззрев на божественный лик, увидел слезы, истекающие из милосердных очей владычицы. Он принял на свою филонь эти драгоценные капли и воскликнул: «О чудо славное! Как из сухого дерева источает слезы Царица Небесная, являя нам знамение слезной своей молитвы к Сыну Своему и Богу нашему о избавлении града». Внезапный ужас напал на сопротивных, и тьма их покрыла, гнев Божий смутил их. Они взаимно поражали друг друга. Видя их смятение, граждане отворили врата, устремились на врагов и победили полки их помощью Пресвятой Богородицы. В память этого события святитель Илия установил в 27 день ноября, или по нынешнему 10 декабря, праздник знамения Божией Матери в Великом Новгороде и назвал днем избавления Новгорода и днем наказания ратующих против единоверных. Вся Россия приняла этот праздник. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в Спасо-Преображенской церкви на Ильиной улице. В 1356 году для чудотворной иконы знамения Богородицы начать постройку в Новгороде особый храм, который доселе называется Собором Знамения Богородицы. Пахомий Логофет Иеромонах, родом сербянин, пришедший в Россию из Афонской горы в Новгород в 1460 году по желанию Иона архиепископа Новгородского, написал два канона на праздник знамения, из коих один напечатан в службе Богоматери. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о знамении, бывшее в Великом Новгороде в 1170 году от иконы, именуемые знамение. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.